Здравствуйте, уважаемые коллеги. Предыдущие докладчики достаточно подробно и интересно рассказали про уже целый ряд аспектов и развития банковской системы кредитования в России, и развития микрофинансирования, законодательства, что мне, так сказать, облегчает задачу, потому что здесь я хотел бы затронуть проблемы как бы в двух аспектах. Ну, с одной стороны, я представляю самую многочисленную организацию малого и среднего бизнеса «Опора России», которая объединяется с ассоциированными членами порядка 300 тысяч предпринимателей. С другой стороны, я возглавляю, как любезно сказал Михаил Валерьевич, крупнейшую сейчас в России микрофинансовую небанковскую организацию. И несколько слов я хочу сказать, вот как она развивалась и как ее развитие затрагивает вот те проблемы и, так сказать, аспекты, о которых здесь уже говорилось. Ну и я хочу принести, так сказать, свои извинения перед уважаемыми коллегами из многих банков, поскольку постараюсь проблему осветить со стороны потребителей банковских услуг, со стороны малых предпринимателей, и поэтому невольно мое выступление будет, ну, более, что ли, критичным по отношению к, так сказать, тем тезисам, которые здесь звучали и которые еще дальше будут звучать, так сказать, когда банки рассказывают про свои успехи, то видно, как все у нас замечательно и хорошо, но на самом деле проблем здесь более чем достаточно. Малый бизнес, а я хочу сразу оговориться, что я бы разделил, сказать, такой привычный термин, даже у нас «Опора России» называется общественная, общероссийская организация малого и среднего бизнеса, но на самом деле тут происходит некоторая такая путаница понятий. Я бы разделил все-таки малый и средний бизнес, хотя сейчас в новом законе вот министерство Грефа пытается это сделать законодательным путем, потому что средний полноценный бизнес, он может полноценно получать банковские услуги, у него, как правило, есть и достаточная залоговая база, и есть определенный опыт работы с банками, ну и суммы им нужны значительно более большие, поэтому я бы разделил бы средний бизнес, отнес его больше к крупному бизнесу. Кстати, «Деловая Россия» так и называется, организация среднего и крупного бизнеса. А здесь заострил внимание на проблемах кредитования и поиска финансовых ресурсов для малого и мельчайшего бизнеса. Вот это очень важно. Так вот, малый и мельчайший бизнес сейчас получает финансовые ресурсы из двух основных источников, как вам хорошо известно. Это банковские кредиты и займы от юридических и физических лиц, так называемые небанковские финансовые услуги. И здесь, с точки зрения практического использования, с точки зрения взглядов малого бизнеса и мельчайшего бизнеса, существует две такие серьезные проблемы. Крупные банки, которые сейчас очень активно пошли в регионы и создают свою сеть, они обладают существенными финансовыми ресурсами, свободными ресурсами и активно декларируют о том, что они хотят и будут кредитовать малый бизнес. На наш взгляд, основная тенденция развития крупных банков в этом направлении все-таки идет по пути потребительского кредитования. Вот мельчайший и малый бизнес по-прежнему испытывает значительные сложности в получении финансовых ресурсов от крупных банков. Это связано с объективными причинами и банковское законодательство, о котором здесь вскользь говорили, я на каждом своем выступлении упоминаю вот эту знаменитую 254-ю П, инструкцию ЦБ, которая делает кредитование любого малого бизнеса рискованным. Она до сих пор так не скорректирована, хотя мы уже 3 года слышим, как ее будут менять. И субъективные причины. Подавляющему большинству крупных банков кредитование мельчайшего бизнеса, когда кредиты исчисляются десятками или сотнями тысяч рублей, неинтересно, что бы банки ни говорили. В этом плане значительным преимуществом перед крупными банками имеют малые и средние региональные банки, которые в силу своей малости и более приближенности к клиентам более охотно кредитуют малый и мельчайший бизнес. Но у них есть другая проблема. У них не хватает финансовых ресурсов, в отличие от крупных банков. И кроме того, по ним особенно бьет банковское регулирование, которое относит кредитование малого бизнеса к там, 3-й, 4-й или 5-й группе рисков, заставляет малые банки резервировать значительные суммы, которые снижают их прибыль, и что для большого банка не оказывает никакого влияния, для малого и мельчайшего, для малого и среднего банка регионального является очень тяжелым бременем. И здесь очень важно нам понимать, что та тенденция, которая сейчас, к сожалению, поутихла, но которую лоббируют некоторые крупные банки, что зачем нам в России там 1500-2000 банков, достаточно иметь там 50 или 100 крупных, ну, чтобы я только входил в этот крупный банк, и все будет хорошо, а малые и средние банки давайте заставим слиться с нами и укрупниться, она чрезвычайно вредная идея, которая нанесет прямой очень тяжелый удар по малому и мельчайшему бизнесу. Поэтому очень важным аспектом доступа финансовых ресурсов для малого и мельчайшего бизнеса является развитие сети не банковских финансовых организаций и взаимодействие крупных банков с микрофинансовыми организациями, которые, как уже тут сказано, существуют в разных формах. Здесь проблем, поверьте мне, не меньше, чем достижения, может быть, даже больше. Несмотря на активные попытки некоторых банков наладить взаимодействие с микрофинансовыми организациями, в частности, ВТБ-24 делает такие попытки, практические достижения на этом поприще равны, я не побоюсь сказать, нулю или близки к нулю. Значит, подавляющее большинство малых и средних, и даже крупных кредитных кооперативов, фондов поддержки предпринимательства, кредиты от наших банков получить не могут. Даже наша микрофинансовая организация, Центр микрофинансирования, который сейчас является очень крупной для микрофинансовой организации структурой, испытывает постоянные сложности и многими месяцами, так сказать, мы ведем переговоры и рассматриваем вот эту проблему получения кредитных ресурсов от банков, которые купаются в деньгах. Могу сказать, что из нашего портфеля привлеченных средств вот на сегодняшний день у нас кредиты банков составляют не более 25-28%. И то в последнее время, вот в прошлом году, в декабре, нам удалось получить кредит от ВТБ, не от ВТБ-24, а от головного банка. Это, по-моему, в России уникальный случай, когда микрофинансовая организация без гарантии правительства, без всех этих, так сказать, фокусов, которые, так сказать, пытаются крупные банки навязать микрофинансовым организациям, получила кредит, правда, короткий, на 1,5 года, но лиха беда начала. Другая проблема, с которой сталкиваются малые банки и, соответственно, клиенты, их малые предприятия и мельчайшие предприятия, это короткий срок предоставления ресурсов. Правильно сказал Михаил Валерьевич, проблема для мельчайшего бизнеса в процентной ставке не стоит. Он не только 2-3% или там 4% переварит, он и 5, 6, 7% переварит, поскольку рентабельность там совершенно другая. Ему нужно обслуживание удобное, ему нужно получение нужного количества денег, неважно, это $1000 или там $3000 здесь и сейчас, ему нужно удобство обслуживания. Например, мы работаем с клиентами, у нас наши точки работают и в субботу, и в воскресенье. Назовите мне банк, который готов принимать деньги от клиентов в воскресенье. А нашим клиентам в понедельник, например, в банк приходить неудобно, поскольку в понедельник у них идет самый бизнес, самая торговля. Вот, казалось бы, пустяшный пример, который показывает, как удобство обслуживания малого и мельчайшего бизнеса играет, так сказать, решающую роль в получении услуг. Еще несколько моментов, которые я хотел бы, так сказать, осветить тезисно, поскольку о них уже говорили. Значит, законодательство. Вот на последней 5-й национальной конференции по микрофинансированию мы с уважаемыми коллегами из Думы, с господином Ивановым и с другими обсуждали эту проблему, и микрофинансовое сообщество пришло к единому мнению, что, так сказать, не трогай проблему там, где ее нету. Значит, то законодательство, которое есть, при всем ее несовершенстве, позволяет вполне нормально функционировать кредитным кооперативам, фондам, частным микрофинансовым организациям. И поэтому, даже если законодательство и будет какое-то приниматься, ни в коем случае мы не должны пойти по пути, как сделали некоторые страны СНГ, например, Армения, когда у них закон о микрофинансовой деятельности отнес всю эту услугу к банковской услуге и практически загнал в те жесткие законодательные рамки, которые сейчас существуют в России для банковского сообщества. Я хочу еще раз подчеркнуть одну важную и принципиальную вещь. Значит, микрофинансовые услуги – это являются финансовые услуги, но это не банковские услуги. Это особый вид финансовых услуг, который, естественно, наиболее оптимальным образом может развиваться не банковскими финансовыми услугами, конечно, при тесном взаимодействии с банком. И вот в этом плане мне представляется важным вот такой магистральный путь развития, а не путь превращения крупных микрофинансовых организаций в банки. По пути этому пошла известная вам Фора, которая была крупной микрофинансовой организацией, а превратилась в относительно небольшой микрофинансовый банк. Следующая проблема – сроки кредитов. Вот те малые и средние банки, которые кредитуют мельчайший и малый бизнес, они, к сожалению, могут кредитовать этот бизнес или выдавать займы этому бизнесу на 6-18 месяцев. Только очень крупные банки имеют длинные финансовые и дешевые ресурсы, как я уже говорил, дешевизна тут не играет определяющую роль, которая позволяет этому бизнесу достаточно комфортно. Он готов платить проценты, но просит, чтобы тело кредита гасилось как можно дольше. И вот эту проблему малые и средние банки без взаимодействия с крупными банками решить не могут, поскольку доступа к длинным и дешевым ресурсам, западным или российским, у них нет. Еще я хочу сказать несколько слов по поводу доступности банковских услуг и дистанционного банкинга. Конечно, надо понимать, что не только в сельской местности, но и в малых городах России доступ малого бизнеса к банкам совершенно недостаточен. Я думаю, в связи с дороговизной создания филиалов банков или даже кредитно-кассовых офисов будет еще долго не удовлетворен. И проблема здесь связана с тем, что потребность в кредитных ресурсах в малых городах России, а все-таки там основные потребители находятся банковских услуг, а не в сельской местности, она все равно будет удовлетворяться на уровне тысячи, двух, трех, четырех тысяч долларов за один займ или один кредит, что может окупить создание банковского филиала только при дешевизне его создания. А вы уже слышали, да, миллион долларов на создание банковского филиала – это вполне реальная цифра. При том, что создание не банковской точки, кстати, у нас, конечно, не 0,1%, как говорил Михаил Валерьевич, но в 25-30 раз, это дешевле, чем создание банковского офиса. В конце своего выступления я хотел бы краткую презентацию, будьте добры, поставьте презентацию, показать, каким образом за 5 лет, начав с нуля, не имея бюджетных государственных денег, не имея денег от западных инвесторов и западных грантов, надо сказать, что все российские микрофинансовые сети, кроме нашей, развивались на западных дешевых кредитах или дешевых грантах. Гранты, собственно, дешевые не бывают, они, бесплатные. И нам в этом плане было намного сложнее конкурировать, но все-таки определенных, успехов мы достигли. Я хотел бы сейчас, кратко представить те достижения, которые мы, достигли за 5 лет. Цели, которые мы реализуем, как я уже говорил, мельчайший и малый бизнес, это не только кредитование, выдача займов по нашей терминологии, малому бизнесу, но и обучение бизнеса. Дело в том, что 60-70% наших клиентов до прихода к нам, вообще не вели никакую документацию. 20-30% даже не были зарегистрированы как предприниматели, поскольку одно из наших требований является полная легализация бизнеса, прозрачность уплаты налогов, то это является мощным фактором и вывода бизнеса из тени, и обучение их методом ведения работы с пока не банковскими структурами, а когда они вырастают из коротких штанишек и становятся банковскими клиентами и переходят туда, это, и создание достаточно серьезной клиентской базы для банков. И тут я хочу сказать еще один важный аспект, который, раз мы затрагиваем систему государственного регулирования, очень важен. Вы знаете, в каждом городе, не только большом, но и малом, существуют десятки подпольных и полуподпольных ростовщиков, которые охотно вам предоставят деньги, так сказать, конечно, нелегально, конечно, не платя налоги, конечно, вышибать они эти долги будут бандитскими методами, но тем не менее это реальная серьезная проблема, на которую ни наше государство, ни наши правоохранительные органы не обращают никакого внимания. Конечно, им проще прийти в кредитный кооператив легальный или в микрофинансовую организацию и, так сказать, в десятый раз проверить, а как вы тут работаете, чем пытаться устранить вот этот большой сегмент черного рынка. Пожалуйста, дальше. Значит, наша система была создана в 2002 году, в середине, вот 15 мая будем отмечать 5 лет. Центр ее находится в городе Казани, так получилось. И в 2002-2003 году мы, отработав технологию выдачи микрозаймов, еще раз подчеркиваю, с использованием частных денег, так сказать, стали создавать филиальную сеть, и первые филиалы у нас появились в городах Татарстана, это Зеленодольск, Набережные Челны. Дальше была... Пожалуйста, следующий слайд. Дальше в 2004 году была освоена система, ну, как сейчас модно говорить, дистанционного управления, и наши филиалы уже появились не только в городах Татарстана, но и в городах Приволжского федерального округа, и количество филиалов у нас выросло до 14 городов. Дальше, пожалуйста. В 2005 году создание филиальной сети мы поставили на массовую основу, мы создали 42 филиала, охватив практически всю европейскую часть России. Дальше, пожалуйста. Ну и в 2006 году мы продолжили эту работу, и в 2006 году, и в 2007 году, дальше, пожалуйста, мы начали новый важный этап, дальше, пожалуйста, это развитие филиалов, в 2006, в конце, во второй половине 2006 года, 2007 года, мы стали развивать филиальную сеть в малых городах России. До этого рентабельным был филиал, создаваемый в городе, в котором население превышает 100 тысяч жителей, от 100 и выше. И поэтому первые 60-65 филиалов были созданы именно в таких городах. Но после того, как эти филиалы окрепли, у нас появилась возможность на базе этих филиалов создавать, как по нашей терминологии мы называем, обособленные узлы. Это не полноценный филиал, это такие специализированные точки выдачи займов и контроля за займами. Я, кстати, хочу сказать, что вот эти все сказки про выдачу, так сказать, скоринговых кредитов за, или там займов за полчаса, без залога, без поручительства, знаете, для России это полная ерунда. Вот не работает эта система и не будет работать. Для потребительского кредитования с расчетом того, что 50% будет невозврата, может быть. Для кредитования малого бизнеса, как об этом уже говорил Михаил Валерьевич, где риски совершенно другие, потому что человек искренне берет эти деньги не для потребления, а для вложения в бизнес, а малый бизнес очень мобильный и, так сказать, так же, как легко возникает, так же разоряется. Система контроля, система оценки бизнеса, система мониторинга вот, этого, использования этого кредита или займа чрезвычайно важна, и без этого никуда не денешься. Поэтому без поручительства, без определенных залогов, да, у нас залоги совершенно другие, это домашнее имущество, там товар в обороте и так далее, мы берем их по другим критериям, мы его не изымаем. Это совершенно специфическая система, кстати, по инструкциям Центробанка наши залоги в 90% залогами не считаются почему-то. Вот. И без этой системы развивать вот, микрокредитование, особенно в малых или в средних городах, невозможно. И вот в 2006-2007 году, помимо дальнейшего наращивания нашей филиальной сети и создания филиала, мы сейчас открыли первый филиал в Сибири, в Барнауле, дальше будем двигаться на север России, Сибирь и Дальний Восток. Как я уже говорил, развернута программа по созданию наших точек в малых городах России от 15 тысяч жителей до 60-70 тысяч жителей. В этом году мы планируем открыть такие точки порядка в 50 городах, малых городах России. Сейчас такие точки открыты в 15 городах, и наша общая филиальная сеть достигла 90 городов России. Могу сказать, что по этому показателю мы являемся самой, так называемой, сетевой структурой России в финансовом секторе. Только Сбербанк имеет большее количество точек выдачи. Ну и я в завершении своего выступления хотел бы... Ну вот как бы это общее, вот похвастаюсь, это вот такая сеть, которая сейчас существует. Пожалуйста, дальше. И вот, ну вот сферы деятельности предпринимателей, надо быть честными и объективными, 80-85% наших потребителей это мелкий и мельчайший бизнес, который занимается сферой торговли и услуг, производственный бизнес мелкий, он составляет не более 10-15%, но надо понимать, это структура мелкого бизнеса в России. Вот те 4 миллиона мелких предпринимателей, которые не только сами себя обеспечивают, но и кормят свои семьи, их 20 миллионов, и содержат от 1 до 5 работников. Дальше, пожалуйста. Ну и вот некоторые показатели за нашу пятилетнюю деятельность. Всего было выдано микрозаймов 75 тысяч, значит, на общую сумму 2 миллиарда 845 миллионов, то есть мы превысили 100 миллионов. Сейчас портфель займов составляет 643 миллиона рублей, количество активных клиентов 22 тысячи. Ну и средний займ 29 тысяч рублей. Я хочу опять подчеркнуть очень важный момент. Когда банки начинают говорить про микрофинансирование и говорят, что средний займ у них 300 тысяч, это не микрофинансирование. Этим грешат многие регионы. Даже в нашем родном Татарстане при полном взаимодействии, вот при получении бюджетных денег на микрокредитование, как говорит министерство Грефа, эти деньги были отданы банкам, они перекредитовали свой малый бизнес. Это дело хорошее, деньги всегда нужны. Но средний займ, 30, средний кредит 30 тысяч, это не микрокредитование. Микрокредитование 1000-2000 долларов. И это, кстати, цифра сохраняется не только в России, но и в странах Европы. В Индии, в Бангладеш и на тех же Филиппинах там средняя ставка займа, средний размер займа 100-200 долларов. Дальше, пожалуйста. Ну вот, это просто динамика нашего роста. И еще хочу сказать об одной вещи. Вот очень важно для микрофинансовых организаций наладить систему взаимодействия с банками. Мы считаем, что микрофинансовые организации могут быть тем идеальным брокером. И, собственно, у нас есть опыт. У нас работает пока в экспериментальном режиме программа с одним банком, по которому на нашей базе были открыты 4 кредитно-кассовых офиса, которые за полгода работы выдали под наше поручительство и нашим клиентам 60 миллионов рублей кредитов. Они не вошли в эту, так сказать, программу, хотя это чисто наши, так сказать, клиенты, которые просто переросли наш уровень, и мы их целевым образом направляем в банки. Вот такой симбиоз банка и микрофинансовой организации, и микрофинансовых организаций мне представляется наиболее перспективным для решения тех задач, как сейчас модно говорить, банкизация всей страны. Спасибо за внимание.
Дмитрий Романов, ООО «Лайм Прожект». Вот сейчас стоял вопрос о том, что все это, конечно, замечательно, то, что микрокредиты, они выдаются, и тем не менее, сколько непосредственно вот нужно времени и хотя бы приблизительно пакет документов для того, чтобы получить вот этот микрокредит? Это...
Значит, по нашим инструкциям сутки, день, если у сотрудников возникают какие-то вопросы или, значит... нужно дополнительно что-то проверить, 2 дня, не более. Это реальная цифра, иначе мы не конкурентоспособны.
А пакет документов это какой?
Пакет документов самый простой. Значит, простой формы заявка, договор займа, договор поручительства, проверка бизнеса, проверка клиента на, так сказать, социальную благонадежность, так мы ее называем. То есть он должен иметь... так сказать, постоянное место жительства, у него должна быть, он социально адаптирован должен быть. Значит, мы смогли всю эту работу уложить в один рабочий день.
То есть это можно, провести параллель для получения вот этого микрокредита, да, это то же самое параллель, как получение потребительского кредита. То есть это быстро, оперативно. И
да, в этом плане, да, но я хочу подчеркнуть, что у нас, конечно, есть очень небольшая часть потребительских кредитов, 2-3%. Мы не отказываем, если приходит просто гражданин, даже не имеющий бизнес, у него есть машина, готовый ее заложить и, выдаем. Но 97-98% вот из тех 75 тысяч займов, которые мы выдали, это займы, выданные малому бизнесу на развитие этого малого бизнеса. Я хочу подчеркнуть, это конкретно, это не потребительское кредитование.
Нет, я просто провожу параллель между потребительским кредитованием. Дело в том, что у меня компания, я являюсь генеральным директором, работаем на рынке рекламы. Услуги рекламы предоставляем. Так вот, сейчас в данный момент, обращаясь в банки, это было где-то, год, ориентировочно 2 назад, с просьбой кредитования под оборудование, транспорт и так далее, то есть я получал везде отказ. То есть на самом деле я пошел по простому пути для себя, пошел как потребитель, беру кредит и все. То есть это оказалось намного проще, чем предоставление всей этой документации. Вот сегодня вопрос поднимался очень часто насчет микрокредита. Все было сказано замечательно. На самом деле, на практике это никак не работает. Вот у нас почему-то.
Не, ну вот у нас же работает. В банках не работает.
Вот это я первый раз слышу, на самом деле, потому что для меня...
В банках очень... не работает. Я вам больше того...
В банках никак не работает.
Я вам больше того. Я расскажу один, еще, так сказать, минуту времени вашу займу. Значит, мы провели один эксперимент. Так сказать, реальный, как бы практический эксперимент. В 8 городах России мы дали задачу нашим филиалам получить кредиты для малого бизнеса, для малого предпринимателя, нашего клиента, хорошего клиента, который у нас кредитовался много раз, в одном банке, не буду его называть, имеющую, так сказать, достаточно большую сеть. Результаты этой работы поразительные, значит. Во-первых, вот первый глобальный вывод, который можно сделать, когда анализируешь отчеты наших, так сказать, служб, которые, так сказать, сопровождали этого клиента, ну, хочу сказать, что реально дошел до получения один только из 8. Но самое интересное другое, когда анализируешь требования и подходы менеджмента вот данного, так сказать, данных филиалов к клиентам, то сложилось четкое впечатление, что как будто ты разговариваешь с разными банками. А это, подчеркиваю, была филиальная сеть одного банка. Значит, и итог, ну, мы ставили задачу, конечно, получения кредита в 3-5 дней. За 3-5 дней, так сказать, только в одном филиале сказали, да, вот это, еще раз подчеркиваю, нормальному клиенту. Ну, с нашей точки зрения, который, кстати, имеет залоги. Мы не посылали клиента, у которого нет залогов. И не посылали того, у которого такой бизнес не устойчивый. Нормальный бизнес, скажем, я сейчас не помню, в разных городах, ну, скажем, если это торговый бизнес, у него там несколько там мини-маркетов, там товары в обороте, легальные банковские счета, все есть. Это не то, что там, сказать, ЧПшник, который на лотке торгует. Так вот, за пять дней положительное решение вынесли только в одном филиале. В остальном, и в половине, по-моему, сказали вообще, так сказать, мы тебе не дадим, вернее, вам не дадим. Вот такой эксперимент.
Хомченко Юрий, Альфа-Банк. У меня два вопроса. Первый вопрос – это какое в среднем количество сотрудников у вас в филиале?
Значит, в наших филиалах примерно так. Значит, ну, основной костяк – это менеджеры по выдаче займа. У нас нет кредитных комитетов. Значит, по нашему опыту, хороший менеджер может обслуживать 3-5 миллионов портфеля займа. Ну, количество клиентов просто получается от 100 до 150 человек, больше не может. Соответственно, в зависимости от величины города и от роста портфеля, пропорционально растет количество клиентов. Значит, ну, руководитель, 1, 2 или 3 человека в бухгалтерии, в больших городах юристы и служба по работе с проблемными клиентами, там опять же от 1 до 3 человек в каждом городе.
Понятно. И средний срок, и ставка?
Средний срок, значит, от 6 месяцев до года. Но я хочу сказать, что у нас принципиально, если клиент хочет продлить, так сказать, договор, то у нас проблем нет. То есть мы не стремимся любой ценой у клиента получить основную сумму, так сказать, лишь бы платил проценты. Ставка колеблется от 2,5% до 5-6% вместе, естественно. Микрофинансирование дешевым не бывает. Это связано и с дороговизной, и с риском. Но самое главное, нашим клиентам не нужны дешевые... Ну, они, конечно, нужны. Взяли бы, они нужны, это понятно. Но для высокорентабельного бизнеса, для него получить деньги здесь и сейчас намного важнее, чем через 2 недели получить деньги, когда уже, так сказать, время для продажи товара упущено. Или там для, так сказать, производства чего-то.
Спасибо. Еще есть вопросы? Да, пожалуйста.
Ну, значит, у нас уровень просрочки в зависимости от города колеблется от 5 до 8-9%.
В целом, ну, по портфелю?
В целом, да. Ну, понимаете, вот я всегда говорил, что нельзя микрофинансовые организации оценивать с точки зрения просрочек банковской. Вот, допустим, по банковской терминологии, если клиент не платит основную сумму и платит процент, он уже просрочник. Если у него в договоре, скажем, было написано, что он, так сказать, обязан погасить через полгода. Для нас это не является просрочкой, если клиент платит нам проценты, и бизнес его устойчив. Понимаете? Это другой совершенно, так сказать, подход к просрочкам клиента.
А какая схема погашения ваших займов?
Значит, в зависимости от желания клиента. Либо это аннуитет, то есть равномерными долями, либо он платит проценты и гасит всю сумму в конце.
Спасибо.
Спасибо. Да, пожалуйста, еще вопрос.
Суверлев Василий Иванович, директор фирмы. А у вас практикуете вы или нет, чтобы как гарантом выступал торгово-промышленная палата?
Нет, у нас, к счастью для нас, связи с государственными органами или с общественными организациями дружеские, но к финансовым отношениям у нас поручителями выступают либо физические лица, ну, владельцы этого бизнеса, либо в обеспечение берется то имущество заемщика, ну, которое мы считаем нужным, там машина, например, или там товар, или домашний.
В торгово-промышленных палатах все-таки более объективно могут.
Да, но чем торгово-промышленная палата ответит, понимаете? Торгово-промышленная палата некий, так сказать, в российском законодательстве с поручителя можно взять, а с торгово-промышленной палаты взять ничего нельзя. Они могут только моральную поддержку оказать. Хотя на самом деле в ряде регионов мы вели переговоры и не прекращаем их. И эта схема в принципе жизнеспособна, когда какие-то общественные организации и предприниматели, вот та же опора. Вот, а у нас опора является стратегически нашим партнером, мы развиваемся вместе. Но когда мы начинаем рассматривать юридические аспекты, как бы опора могла поручиться, ну, если вот конкретные предприниматели в опоре поручаются, да, мы выдаем тогда. А если сама организация, мы пока не нашли такую форму.
Спасибо.
Спасибо. Еще, да, еще, пожалуйста, вопрос.
Кучера Сергей, кредит Европа Банк. Все-таки вопрос по сроку выдачи кредита. Общепринятый срок выдачи кредита — это 3-5 дней. Есть больше, есть меньше, но банки не стремятся уменьшить это время. Вы декларируете, что это ваше основное конкурентное преимущество, что у вас за день выдается кредит. Могли бы вы все-таки более подробно объяснить эту позицию? И это единственное преимущество или у вас еще есть?
Значит, ну, во-первых, я уже сказал об этом, что когда банки говорят, что они выдают кредит за 3-5 дней, позвольте с этим не согласиться. Значит, подавляющее большинство, вот тут сидят предприниматели, ну вот, я сейчас, если попрошу поднять руки, кто может спокойно получить постоянный кредит за 3-5 дней, я не уверен, что многие поднимут руки. Нет такого на практике. Еще раз говорю, вот мы, крупная микрофинансовая организация с великолепной кредитной историей, так сказать, работающая давно с банками, когда получаем кредит, мы оформляем, ну дай бог, несколько недель. Это дай бог. Так сказать, 3-5 дней это сам. Поэтому, когда мы говорим реально, что мы выдаем за 1-2 дня, мы реально выдаем, это действительно конкурентное преимущество. Далее. Удобство работы с клиентами. Ну, не хотел критиковать, так сказать, банки, но, понимаете, до сих пор у многих банков отношение к клиенту, я его называю совковым. Когда клиент приходит, а принцип такой, вас много, а я одна, или, так сказать, вас здесь не стояли, или возьмите пакет документов, придите ко мне завтра. Мы учим своих менеджеров клиентам относиться как к родному человеку. Мы ему продаем деньги. Мы стараемся ему помочь получить деньги у нас. Вот не знаю почему, но почему-то во всех даже дружественных банках, с которыми мы работаем, это не получается. Вот еще раз говорю, дружественные банки, с которыми у нас прекрасные отношения, и руководство банков пытается эту систему внедрить, но на низовой стадии, ну, видимо, сама банковская процедура, сами нормативные акты или сам менталитет. Могу сказать, к сожалению, банковские работники у нас очень трудно уживаются, они не могут, так сказать, работать в таком ритме, в таком режиме. Отношение к клиентам должно быть совершенно, так сказать, другим. Удобство обслуживания. Наши офисы работают с 8 до 8, работают в субботу, по крайней мере, и воскресенье, по крайней мере, дежурные менеджеры есть, которые могут всегда принять. А надо клиенту, мы и в воскресенье выдадим ему деньги. То есть это, так сказать, целая инфраструктура, это не какая-то система разовых мероприятий. Поэтому и удалось, так сказать, удается успешно конкурировать с банками. И я еще бы хотел сказать, что вот, пожалуй, единственная проблема, которая у нас сейчас есть, поскольку мы стали большой организацией, это поиск дешевых ресурсов. Дорогие деньги я могу взять на вторичном рынке сколько угодно и беру. И для этого мне не нужны банки. Но если мы говорим о том, что мы должны в принципе снижать ставки для малого и мельчайшего бизнеса, значит, мне нужны дешевые и длинные кредитные ресурсы. Вот с этим проблема. Несмотря на весь массив предложений, вот со многими коллегами я уже не первый раз общаюсь, так сказать, мы все друг другу жмем руки, говорим, как это все замечательно, но когда дело доходит до практической работы, так сказать, и вступает какой-то ступор. Я с удовольствием бы продолжил взаимодействие с банками, которые готовы реально, а не на словах, кредитовать, пусть не малый бизнес, пусть таких посредников, как мы, которые имеют огромный опыт в кредитовании мельчайшего бизнеса. Ну, хотя бы под портфель. Вот опять, понимаете, вот когда вы говорите поручители, вот у меня нет, Вот у меня сейчас ежемесячный оборот 300-350 миллионов рублей, так? Вот я не сказал общие цифры, вот Мамута здесь говорил, общий портфель банков, вернее, общий портфель займов и кредитов 600 миллионов рублей в России, значит, у меня 25, то есть 4%. Выдано в 2006 году 900 миллионов, у нас выдано 52 миллиона, то есть почти 6%. Количество клиентов порядка 400 тысяч, у нас 20 тысяч, порядка 5%. То есть мы действительно крупнейшая организация. А вы говорите, значит, а вот не найдется ли, как мне некоторые банки, а не найдется ли у вас какого-то здания завалящегося, чтобы, так сказать, дать его, так сказать, в залог? Я говорю, позвольте, я вам готов отдать весь свой, так сказать, оборот в залог, но не получается. Нет, ну, пожалуйста, я еще раз говорю, у нас не мы не выдаем займы предпринимателю, если не убедились, что его бизнес устойчив. Риски определенные есть, но еще раз говорю, вы понимаете, это же не проблема, вот у меня портфель 700 миллионов, если бы я у вас просил бы там 30 или 50 миллионов долларов, то проблема была. А когда мы ведем с банком переговоры о каких-то несчастных для меня миллионе долларов, и два месяца они мне, то мне проще пойти к частному инвестору, к предпринимателю, так сказать, взять у него займ и, так сказать, пусть банки развиваются, как они хотят, а мы развиваемся, как мы можем.